Отец, мы благодарны Тебе, то, что мы уже благословлены. Благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. И мы верим, Отец, и мы благодарны Тебе. Мы верим, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании, ни в каких способностях, ни в каких возможностях Божьих. Мы верим, что в Нем мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Отец, прости, если мы хоть чем-то ограничивали Твой Дух, ограничивали Твои способности и возможности в наш. Прости, если мы ставили сопротивление и препятствия для действия Твоего Святого Духа в нашей жизни. Мы каемся во имя Иисуса и отрекаемся от всех этих сопротивлений, препятствий, невежества и непонимания во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Отец, Духом Твоим Святым, Духом Истины, наставь каждого из нас на Твою истину. И просвети очи сердца наше. Помоги нам видеть и слышать больше того, о чем мы просим, больше того, о чем мы помышляем, и мы принимаем. И благодарим Тебя за помазание Духа премудрости и откровения, которое прямо сейчас допомазывает наш ум и доделает нас способными понимать и принимать больше того, о чем мы видим, о чем помышляем и что слышим. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Мы верим, что там, где Дух Господен, там свобода. И мы принимаем свободу от мудрости земной, душевной, бесовской. Мы берем власть над всяким бесом угнетающим и раздражающим умы присутствующих и входящих. И приказываем им оставить это место прямо сейчас во имя Иисуса. Мы верим, что там, где Дух Господен, там свобода. И мы принимаем свою свободу от рабства проклятия во всех формах его проявления во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы принимаем, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу. Мы принимаем, что прямо сейчас на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Отец, за помазание. И мы с благодарением принимаем, что мы будем научены Господом. Иисус, спасибо Тебе за Твое помазание. Иисус, спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты будешь учить нас. И мы верим, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его во всей полноте и без всякого недостатка. Мы верим, что мы будем научены Господом. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Запишите себе, что у нас сегодня 4-й урок. И я хочу очень оперативно напомнить основные моменты из пройденного 3-го урока, так как сегодня мы плавно переходим из материалов 3-го урока в материалы 4-го урока, которые также являются базовыми. То есть мы еще не начинаем сами изучение материала, мы закладываем основания. Потому что очень важно, чтобы вы понимали, что делать с теми знаниями, которые вы будете получать. Первое, что я хочу напомнить. На прошлом уроке мы говорили с вами, что после рождения свыше каждого, но опять-таки возрожденного уже свыше духа, есть то, что еще осталось в уме. То есть каждый человек представляет собой две личности и два образа. И на прошлой теме мы начали с вами говорить о том, чем человек слышит и чем человек видит. И мы отметили такой момент, что человек смотрит глазами, а видит умом. Человек слушает ушами, а слышит умом. Поэтому смотреть не значит видеть, а слушать не значит слышать. Поэтому если на вас смотрят или вас слушают, это еще вообще ни о чем не говорит. То есть сами понимаете, что умные глаза — это не показатель. Хорошо. Потом Писание говорит, и глупый может показаться умным. Поэтому будьте к этому внимательны. Ну, опять-таки, мы с вами рассматриваем мудрость Божию. Что именно человек видит и слышит, зависит от содержимого его ума или от уже существующих в уме человека знаний. Об этом мы говорили на прошлом уроке. Поэтому именно те знания, которые уже существуют в уме человека, становятся определяющим в том, что и каким человек принимает через органы чувств. Я просто напоминаю вам то, о чем мы говорили. Человек видит и слушает все в свете содержимого своего ума. Поэтому именно существующие знания в уме человека становятся глазами его души или тем, что определяет, что именно человек слышит и что именно человек видит. То есть это очень эффективные знания. Выбор же человека в каждой сфере, в его сфере, в большей степени зависит не от того, что человека окружает, а от мудрости, которой человек руководствуется и которая становится определяющей в принятии решений. То есть мы с вами дошли до решений. События в жизни человека зависят от его выбора. Выбор же зависит от принятого им решения. А принимаемое человеком решение формируется мудростью, которой он руководствуется. Мы об этом говорили на прошлой встрече. Следовательно, через сделанный человеком выбор, какое принять решение, и что сказать, или что сделать, в той или иной ситуации становится очевидна мудрость. Выбор человека, проявленный в словах или в действиях, это всегда плод одной из мудростей. То есть снаружи в жизни человека всегда мудрость, которой он руководствуется. То есть вы думаете, что вы видите характер человека, его поведение, его образ жизни? Нет, вы видите мудрость, которой он руководствуется. Опять-таки, с одной стороны, брат Олег, чем это должно нас обрадовать? Что вы должны понимать, что это не сам человек. Если мы смотрим на банку и видим, что в банке молоко, это же не значит, что молоко – это банка. Банка – это лишь сосуд, в который молоко. Вы можете вылить молоко и набрать туда сок. Правда, Олег, вы это прошу говорить. Я говорю, что человек имеет право выбора, какой мудростью руководствоваться. Поэтому не надо бить детей. Они не виноваты в том, что в них вложили то, что в них вложили. События в жизни человека говорят о мудрости, которой он руководствуется всегда. И вот это очень важный тезис в завершении нашего прошлого урока, мы его отметили. Если человека не устраивают события, которые происходят в его жизни, ему в первую очередь нужно менять не место жительства, не работу или партнера в браке, а мудрость, которой он руководствуется. Потому для нас, рожденных свыше, в Писании говорится, главное – мудрость. И я говорил на прошлой встрече, что Иисус, прежде чем начать свое земное служение и войти в свою миссию, Он исполнялся при мудрости Божией. И это нельзя пропускать мимо, потому что базовый стих, который лежит в основании всего материала, говорит следующее. Мудрые наследуют славу. Брат Олег, ну подожди, мудрый что? А если я рожденный свыше, он не наследовал славу? Да, ты ее наследовал, но можешь жить как бесславный. Продолжая руководствоваться той мудрости, которая ведет к бесславию. Хорошо, поэтому в одном из книги Исаии написано, что идет благодарение Богу за то, что мы забываем о днях бесславия своего. Хорошо. Итак, из уже пройденных уроков, сегодня у нас по счету 4-й урок, мы приступаем к 4-му уроку. Из уже пройденных уроков мы видим, что жизнь возрожденного свыше духа человека, который продолжает находиться во плоти с необновленной мудростью Божьим умом, будет продолжать наполняться, как вы думаете, чем? Тем, от чего искуплен его дух. Давайте еще раз повторю. Возрожденный свыше дух человека, находясь еще не в безупречном теле, с необновленным умом, жизнь этого человека будет продолжать наполняться тем, от чего искуплен дух. Но не освободился ум. Я бы просто, мы обговорили немножко на этой прошлой теме, что каждый верующий переживает определенный конфликт. Конфликт своего духа и конфликт своего ума. Конфликт знаний Духа Божьего в возрожденном духе и знаний еще пока не обновленного ума, а именно души, будет постоянно влиять на ход жизни человека, склоняя человека то в одну, то в другую сторону. С этим сталкиваются, я знаю, каждый верующий. Брат Олег, я не могу понять, почему я принял такое решение? Это же решение явно неверующего человека. Я не могу понять, что, почему я вырвал. Ну, вырвалось. И иногда верующие задаются вопросом, наверное, это Бог хотел, чтобы я так сделал. Конечно, все списывают на Бога. Бог допустил, Бог побудил, наверное, Бог хочет. Я вам хочу сказать, при чем здесь содержимое нашего ума? Богу. И по невежеству в этих вопросах, которые мы сейчас рассматриваем, очень много чего списывают на Бога. Я буквально сегодня разговаривал с одним человеком, который просто спросил меня, брат Олег, а слово допустил, как рассматриваю? И мы с ними пообщались на эту тему. Я ему показал, что в нас живет Иисус. И когда верующие это поймут, они поймут, что Бог относится к нам, как к Сыну Своему. Так при чем здесь кого допустил? К Сыну Божьему? Так он же с Ним в завете. В котором не написано допускать кого-то к Сыну Божьему. Поэтому это все невежество. И все это невежество связано с необновленным умом, которое является основной причиной всех событий, от которых искуплен дух. Вы замечаете, я провожу черту между вашим умом или его содержимым и вашим духом. Я говорю, вот содержимое ума, а вот содержимое духа. Брат Олег, а я где? А ты дух. А ум кто или чей? Ум принадлежит тебе. Итак, еще раз подведу очень важную мысль. Конфликт знаний Духа Божьего с возрожденным духе, с знаниями пока еще не обновленного ума, постоянно оказывает влияние на ход жизни человека, склоняя его то в одну, то в другую сторону, приводя его в состояние, которое называется раздвоение личности. Вы слышали, многие слышали это состояние. Раздвоение происходит между мудростью Божьей в духе и мудростью земной в уме. В мире это состояние человека названо раздвоение личности или множественные личности. Мы еще простым языком говорим двуликость или двуликий. Что такое раздвоение личности? Это психическое состояние, при котором человек обладает двумя, а иногда и более различными личностями. При этом одна личность, как правило, не подразумевает о наличии другой. Интересное выражение. Но я вам могу сказать, ваш дух знает о наличии другой личности. Потому в Писании написано, дух человека знает горе его ума. Множественная личность определение. Психический феномен, при котором человек обладает двумя или более различными личностями или эго-состояниями. Очень интересное определение. Состояние раздвоения личности, будьте сейчас внимательны, как и множественная личность, на определенном осложненном этапе врачи называют шизофренией. Видите, я говорю сейчас вещи не то, что как бы пытаюсь вам на что-то вас показать. Я просто говорю, что есть вещи, с которыми вы сталкиваетесь, а по причине содержимого своего ума вы этого даже не замечаете. Просто не замечаете. На прошлой встрече мы говорили, что человек смотрит глазами, а видит содержимым ума. Слышит ушами, а слушает содержимым ума. Поэтому многие вещи, которые мы сами делаем, мы даже не понимаем, что мы делаем. Почему? Потому что то, что в нашей голове, говорит о том, что все нормально. А в нашем духе нет покоя. Но так как мы больше привыкли обращать внимание на то, что делается здесь, то мы считаем, что вроде бы все нормально. Состояние разделения и раздвоения личности, как и множественная личность, на определенном, я говорю, осложненном этапе, врачи называют шизофренией. Давайте я прочитаю, что такое шизофрения, чтобы вы понимали. Вообще, вы знаете, что в этом мире, дальше пошли титры, и несложно было догадаться. Шизофрения дословно означает расщепление души. Потому что шизофрения состоит из двух слов. Это слово из двух слов состоит. Шиза, с греческого, расщепление, френ, душа. Раздвоение личности. А вы знаете, в Писании как это названо? Двоящиеся мысли. Шизофрения.
Просто, что в Библии это культурно очень выражено. И как бы, чтобы не обвинять, и потому что это слово немножко рассматривает в оскорбительной форме. На самом деле, шизофрения — это не оскорбительное слово. Это слово, констатирующее факт определенного состояния души. Шизофрен – раздвоящаяся личность. Или двумысленный, двухликий, и как вам удобно это выразить. Конечно, в этих определениях, которые мы прочитали, не просматривается дух человека и его содержимое. Нам же на основании Писания известно, что нерожденный свыше двух человек – как двоящаяся личность, это значит разделение, которое происходит в духе и душе человека. Что значит состояние разделения в духе и душе? В духе человека, даже нерожденного свыше, находится призвание от Бога. Потому что духи различаются не по полу, а по призванию. Бог смотрит на сердце и видит призвание или миссию духа. Бог не смотрит на содержимое ума. Бог смотрит на сердце. Потому когда Бог разговаривает с вами, вы думаете, что вы баянист, а Он разговаривает с вами, как с инженером, и вы не можете понять, с кем Он разговаривает. Поэтому многие Бога не слышат. Не слышат не потому, что Он с ними не разговаривает, а потому что они ожидают, что Бог будет с ними разговаривать в содержимом, в свете содержимого их ума. А Бог разговаривает с ними в свете призвания, потому они Его не слышат. Представляете, если вы инженер с самого детства, хотел сказать, ну, некоторые с самого детства, потому что папа у них инженер, мама инженер, династии все инженеры. И с самого детства он складывал с кубиков башенки. И наступило время, когда Бог обратился к нему, как к музыканту. И как вы думаете, что будет происходить с этим человеком? Он верующий, рожденный свыше. Он будет думать, что это подвох сатаны. Сатана пытается отвлечь меня. Бог же знает, что у нас все в роду инженеры. О, я явно помазанный инженер. Бог, что ты хочешь, чтобы я тебя строил? А он говорит, я хочу, чтобы ты для меня написал песню. Не понял. Я вам говорю, потому что с этим столкнулся апостол Павел. Идет фарисей, он же Савл, в Дамаск, думая, что он призванный Богом фарисей. Встречает Иисуса, оказан апостол. И все образование, которое вкладывали с самого детства его родители, было просто перечеркнуто в одно мгновение. Хорошо. Поэтому конфликт, который переживает неверующий человек и верующий тоже, это конфликт духа или призвания и содержимого ума, или образования или знания, которое человек получает на протяжении своей жизни. Конфликтуют два вот этих образа или две личности. Когда приходит это состояние, люди теряют покой, радость, и им все не нравится. Как ни удивительно, опять-таки, что состояние раздвоения личности не в ярко выраженной форме чаще всего встречается у верующих, чем у неверующих. Объясняю почему. Так как верующий после рождения свыше имеет в себе не только две личности, новый человек в духе и ветхий в уме, но и два образа, образ Божий, Духом Святым в своем духе и образ сатаны посредством его мудрости в своем уме. Если у нерожденного свыше там идет конфликт только призвания и содержимое ума, то у возрожденного свыше это конфликт двух личностей и двух образов. Это намного серьезнее конфликт. Возрожденный свыше дух, находясь на собрании и в кругу верующих, руководствуясь Духом Святым и своим внутренним духовным человеком, может быть одной личностью. А после собрания, спустя какое-то время, оставляя водительство духа и свою внутреннюю личность, обращается к образу и личности души и становится другим. Мгновение. И вот в чем опасность. Если к этой ветхой личности или с образом не разобраться, настанет момент, когда человек привыкает к двойственности и не будет видеть разницы в этих двух личностях. Ему станет привычно быть то новым, то ветхим. И он перестанет замечать, что тут ему легко кого-то обнять и воздать хвалу Господу, а тут ему легко же этого же обругать нецензурной бранью. По этой причине отсутствие изменений в уме и роста в новом человеке притупляется чувство границы между двумя личностями и образами. Так человек на какое-то время становится не холодным, не горячим, а теплым прихожанином. То есть он становится просто повседневным. Он знает свое место в церкви, там можно смело вешать его номеров. Он знает, как закрывать глаза, как молиться. Он просто делает это, потому что это делал всегда. Но так не будет получаться всегда. Почему? Потому что два образа или две личности подписывать мировую не будут. Этот конфликт будет перегибать в ту сторону, чьей мудрости больше человек уделяет внимание. Мировой не будет. Оно постоянно склоняется в какую-то сторону. Склоняется. Я столько людей знаю, которые, будучи активными, верующими в дарах Духа Святого, спустя какое-то время ушли в традициональное направление. По одной простой причине. Потому что, будучи активными, они не работали над обновлением ума активно. И в результате, работая активно, но не видя никаких результатов, они просто остановились, потому что активность, которая была тогда, порождает такого же уровня пассивность. Как мы видим, что после рождения свыше обязательным следующим шагом и этапом в жизни человека, возрожденного свыше, духа, это есть обновление ума. Обновление чем? Мудрость Божья, стандартами истинного человека, Иисус, знанием духовных законов и правилами заветных отношений. Вот такие четыре дисциплины обновления ума. Эти знания в уме будут содействовать послушанию человека Богу в осуществлении его призвания и взаимодействия с Господом Иисусом в его небесном служении. Я называю это прославленный образ жизни. Помните, в одной из тем мы говорили, что такое прославленный образ жизни? Это когда в каждой сфере жизни человека виден кто? Бог. А по сути дела, для того, чтобы Бог был виден, ему просто не нужно мешать. Вот и все. Вы знаете, если вам никто не мешает дышать, вы дышите без нагрузки, спокойно. Потому что вы сотворены что? Дышать. А вот нас научили жить без Бога. Вы знаете, когда я слышу от верующих слово «жертвенность», я просто удивляю его младенчество. Если вы всю жизнь тыкали булавку в розетку и вас било током, а потом кто-то вам сказал, ты знаешь, лучше этого не делай, именно по этой причине тебя бьет током. И если вы не тыкаете туда булавку, что вы жертвенность что ли проявляете? Поймите, стать правильно и делать правильные вещи, это не жертвенность. О, брат Олег, я для Бога такую жертву сделал. Какую ты жертву сделал для Бога? Я вот молился целый день. Да кому это надо, ему или тебе? Я вот для Бога такую жертву сделал. Я вот у меня столько денег было, я все посеял. Так подожди, у него что, нужды? Это вам надо. Мы не можем ни одной жертвы сделать для Бога. Он сделал жертву, а мы лишь сейчас пользуемся теми благами, которые он сделал доступными. Так что расслабьтесь по поводу жертвенности. Это лишь просто термин, который люди используют для того, хоть как-то прогибать свою спину. И не больше. Хорошо, я немножко заострил на это внимание, но поймите, все эти мудрости Божьи, это все смотрится совсем по-другому. Поэтому мы говорим сейчас о прославленном образе жизни. Или когда Бог в нашей жизни спокойно, беспрепятственно Бог. А не воскресный, по ячейкам или утром. Вообще, у меня тоже это состояние. Я раньше никогда не обращал внимания. Но по мере того, как я рассматриваю эти все материалы давно, я стал замечать. Удивительно, что мы привыкли ожидать Бога только во время молитвы, в молитве. Заканчивается молитва, разбежались по углам. Бога не нужно ждать только в молитве. Вообще, лучше с Ним и не расставаться. Это мой вам совет. Потому что у молитвы оказывается совсем другая цель. Хорошо. Итак, мы говорим о прославленном образе жизни мудрости Божией. Вопрос, а можно ли жить с Богом и служить Богу без этих знаний в уме? Потому что я знаю, что наверняка у кого-то возникает вопрос. Брат Олег, а если у меня нет этих знаний в уме, могу ли я жить с Богом и служить Богу? Конечно, можете. Но при абсолютном послушании Духу Святому и при абсолютном послушании записанному Слову Божьему. Но я знаю и я уверен, что это возможно было только Иисусу. Каждый же из нас, на каком бы уровне ни находился, еще совершает ошибки. При том, что мы имеем небезупречное тело. И опять-таки, это не потому сложно, потому что мы не хотим, а потому что за время нашей жизни без Бога вокруг нас сформировалось уже столько всего препятствующего и мешающего, что для того, чтобы выйти на уровень, не обновляя ум, быть послушным Духу Святому и исполнять Писание, вам нужно, наверное, просто переехать куда-то, куда вам скажут, и выкинуть из своей жизни все. И начинать все с нуля. Если бы у вас не было семьи, то это было бы реально. Но у вас есть семья, и я понимаю, что это уже нереально. Итак, мы же с вами будем говорить о мудрости, говоря о том, как это сделать на основании Слова Божьего. Поэтому больше будет связано со славным мышлением или прославленным мышлением. В книге Притчи, 26 глава, 10 стих написано: «Сильный делает все произвольно». Сильный делает все произвольно. Экклезиаста, 7 глава, 19 стих говорится так: «Мудрость делает мудрого сильнее 10 властителей». Мудрость делает мудрого сильнее, а сильный делает все произвольно. Я вам хочу сказать, если вы будете внимательны к тому, о чем мы говорим, и будете выполнять свое домашнее задание, то наступит момент, когда вы будете переживать очень удивительное состояние. Но я сегодня о нем буду говорить, поэтому я не буду забегать вперед. Хорошо. И вы знаете, что меня особенно радует? Что мудрый сын радует отца. Некоторые думают: брат Олег, как я могу порадовать своего Бога? Мудрый сын радует отца. Хорошо. Итак, прежде чем мы с вами обратимся к изучению Божьей мудрости, мы сегодня продолжаем формировать основания, хотелось бы отметить одну очень важную деталь. Потому что я знаю, что многие из вас предвкушают что-то особенное. И вы правильно это делаете, но прежде чем вы будете получать что-то особенное и узнавать то, что очень важно для вашей дальнейшей жизни в послушании Богу и хождении Его в славе, я хотел бы вас познакомить, или чтобы вы прежде узнали одну очень важную деталь, с чем вы начнете сталкиваться в процессе обновления своего ума. Поэтому будьте внимательны. Сейчас я вас познакомлю с тем, с чем вы в свое время столкнетесь, во всяком случае, если будете обновлять свой ум достаточно усердно. Эти события описаны в Третьем Царстве. И они связаны с царем Соломоном. С тем человеком, который в свое время, будучи молодым еще человеком, должен был заступить на царство над народом Израиля. И вы знаете, что удивительно, что прежде чем он заступил на царство, что-то ему подсказывало, что содержимое его ума не может позволить ему быть царем. Помните, что мудрость Божия говорит: «Мною цари царствуют». И я знаю, что это что-то, это Дух Святой. Дух Святой подсказывал ему, что твой уровень или те знания, которые у тебя в голове, ты не сможешь быть царем. Ты разрушишь царство. Поэтому побуждение от Духа Божьего было, чтобы он помолился и попросил у Бога то, без чего царь не царь. И это была мудрость Божья, которая говорит, что мною цари царствуют. Давайте прочитаем молитву Соломона, этого молодого человека, которого что-то побудило просить у Бога то, без чего царь не царь. И сказал Соломон: «Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил перед тобой в истине и правде с искренним сердцем. Ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это есть ныне. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я отрок малый». Заметьте, он говорит: я еще молодой. Представьте, что ваше содержимое ума — это уровень однолетнего ребенка. Брат Олег: нет, у меня уже взрослый ум. Нет, я сейчас говорю с позиции того, что в вашем духе. В вашем духе бескрайные, безграничные возможности. А пользуетесь вы на уровне одного годовалого ребенка. Это в лучшем случае сказал, это я с верой сказал. Потому что оно не востребовано, лежит в вашем духе. Он говорит: я отрок малый, не знаю моего ни выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который ты избрал, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Помните, как не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человека, пока не родился свыше, что Бог приготовил. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы мог судить народ твой и различать, что добро, что зло. Вы видите, к чему мудрость приведет? Развлечению добра и зла. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И благоугодно было Господу. Скажите, если это благоугодно Господу, и мы просим это по воле Его, то получим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог, за то, что ты просил этого, не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить. Вот я сделаю по слову твоему, и я даю тебе сердце мудрое и разумное. Итак, что попросил Соломон у Бога? Слушайте внимательно. Он не просто попросил мудрость, он попросил его мудрость. В этом, знаете, в этом есть огромная разница. Он попросил не просто «дай мне мудрость», он сказал «дай мне твою мудрость». И Бог дал, как вы думаете, чью он дал ему мудрость? Свою. Правда ли, что я могу попросить у Бога его мудрость? А на что вам намекает Писание? Хорошо. Итак, другими словами, Соломон попросил у Бога так. Бог, это твой народ. И у тебя есть для него большой план. А я лишь купиться в твоем народе. И я для себя не знаю твоего плана. Дай мне твои способности видеть и слышать все то, что сделает меня способным не увести твой народ в сторону и привести твой народ к познанию тебя. Я вам просто более расширенно дал трактовку просьбы Соломона. И то, что пришло к Соломону, это была мудрость самого Бога. И приняв от Бога его мудрость, царь Соломон стал человеком, который был призван Богом не только быть самым известным политиком и царем, а и человеком, через которого Бог открыл всем людям свою мудрость и ее пути. С чем я и вас буду знакомить. Теперь будьте внимательны. И вот что важно отметить. Слушайте внимательно сейчас особенно, потому что это во многом поможет вам кое-что увидеть, когда вы бросите мудрость. Соломон не стал мудрым спустя 40 лет своего правления. Он стал мудрым сразу. Что-то произошло с его умом сразу после того, как Бог сказал: «Я даю тебе сердце мудрое и разумное». Это все равно, что как «да будет» и стало. Слышите? Бог сказал: «Я даю». Заметьте. И что произошло? И Бог дал. Следовательно, первое, что очень важно отметить и знать всем желающим иметь мудрость Божию, слушайте внимательно. Мудрость Божия – это не что-то, что человек приобретает только читая и размышляя, пытаясь что-то понять, а с годами становится мудрее. Это одно из заблуждений, в которое попали не только неверующие, но и верующие в том числе. Годы, проведенные в записанной мудрости Божией, действительно делают человека мудрее. Но Писание говорит, что мудрость Божия – это в первую очередь Дух. Дух не приходит с годами. Дух приходит сразу, когда вы его призываете. Потому Дух мудрости говорит: «Обратись ко мне, и я помажу тебя». Заметьте, про годы никакой речи не идет. Когда? Сразу. Слышите? Сразу. Другое дело, что не зная, как действует Дух мудрости, люди ожидают немножко другое. Дух, доступный человеку, Дух мудрости, в двух состояниях. Запишите себе, два состояния. Хотя это будет все на диске, вы сможете еще раз и еще раз прослушать. Потому что это фундаментальное знание. Дух мудрости доступен человеку в двух состояниях. Первое состояние – Духом премудрости Божьей через просьбу в молитве. Как написано, если же у кого из вас не достает мудрости. Опять-таки, подождите. Я хочу, чтобы вы кое-что поняли. Не достает где? В духе или в уме? В духе, поймите, бездна премудрости. Вот здесь, кому не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Потому что в вашем духе достаточно мудрости Божией. Иисус делался для вас премудростью и разумением. Если у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, или помажет его. Это Якова 1 глава 5 стих. Второе состояние – через записанное в Писании Слово Мудрости Божией. Потому что Слово Мудрости Божией есть носитель Духа Премудрости Божией. Притча 1 глава, 1 стих и 2 говорит так. Притча Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость. И в первом и втором состоянии не меняется суть или содержание Духа Мудрости Божией. Например, если кто-то не умеет читать, или у кого-то нету пока времени на чтение Писания, мудрости, он слушает и принимает Дух премудрости через слушание. А кто-то читает и принимает действие Духа через записанное Слово Божие. То есть и так хорошо, поймите. Но акцент на что делается? На Дух. Слышите? Не на букву записанную, а на Дух. А это приводит нас к следующему очень важным знаниям в отношении мудрости Божией. Слушайте внимательно сейчас особенно. Запишите себе это обязательно. Оно будет на диктофон, оно все зафиксировано, запишите. Мудрость Божья – это не то, что нужно понять. Представляете? Мудрость Божья – это не то, что нужно понять. Это то, чем человеку нужно наполнять свой ум. С какой целью? Чтобы сделаться способным правильно понимать происходящее вокруг. Фактически можно сказать коротко и так. Мудрость Божья – это наполнитель ума человека. Я сейчас не говорю про мозги. Мозги – это серая субстанция, вам известно. Мозги являются носителем ума. А ум – это духовная субстанция. Так вот, мудрость Божья, которая является записанной, если взять записанную мудрость Божья, она является носителем духа мудрости Божьей. А дух мудрости Божьей является наполнителем. Слышь, наполнителем. Поэтому ее не надо понять. Поймите, верующие совершают ошибку. Они сидят и пытаются понять, и понять, и понять. В свете чего? В свете того, что уже там? Так вы же поймете все наоборот. Я хочу, чтобы вы просто это поймали. Потому что в свое время Дух Божий меня этому тщательно обучал. Я не делюсь с вами теми вещами, которые я сам не пропускал через себя. Я в свое время, поймите, я притчи чуть ли не наизусть знаю. Почему? Потому что я их слушал и днем, и ночью. И днем, и ночью. У меня голова по притчам, как симфония. Вы говорите слово, я примерно могу вам сказать, где оно находится. В голове такое делается. Но поймите, в свое время Дух Божий показал мне, что если ты будешь пытаться понять притчи в свете того, что в твоей голове уже, то ты поймешь все наоборот. И не увидишь того, что сказал Бог. Я говорю, так подождите, а как тогда? Вначале тебе нужно наполнить этими же притчами свою голову. А потом в свете этих же притч ты увидишь, о чем они говорят. Поймали саму суть? Вы не можете правильно понять то, что правильно, в свете того, что неправильно. Это в свете тьмы понять свет. Это невозможно. И это серьезная ошибка, которую на сегодняшний день совершают все верующие. Они пытаются понять содержимым своего ума то, что истина. Они пытаются без света видеть свет. А Писание говорит, в свете твоем я вижу свет. Человеку на основании библейских обетований необходимо принять верой от Бога дух мудрости Божьей и через Писание вложить записанную в нем мудрость Божью в свой ум. Это сделает человека способным видеть, слышать, а также знать правильно, понимая истинно все происходящее вокруг него. Следовательно, запишите себе следующий очень важный тезис. Мудрость Божья, вложенная в ум, становится Божьими глазами для души человека. Мудрость Божья, вложенная в ум, становится Божьими глазами для души человека. Помните, мы с вами говорили, что человек видит в свете содержимого своего ума. Именно содержимое ума определяет то, что человек видит. А если в вашем уме будет находиться мудрость Божия, как вы думаете, чем вы будете видеть? Божьими глазами. Вам интересно вообще, как Бог на все смотрит? Вы знаете, когда ко мне пришло это откровение, я так загорелся вначале. То есть, то, о чем я сейчас вам говорю, это называется видеть в свете мудрости Божией. Мы иногда используем такие термины. В соответствии, в свете того, на основании того. Поэтому мудрость Божия, Божья, вложенная в ум человека, становится Божьими глазами для души человека. Мы возвращаемся к Соломону, потому что с Соломоном кое-что происходит. Излитый на ум Соломона дух премудрости Божьей стал фокусировать. Сейчас вы увидите интересный процесс, что будет происходить, когда вы будете обновлять свой ум. Стал фокусировать и фиксировать взгляд и ход мыслей Соломона на вещах, понимание которых в его уме ранее отсутствовало. Но через размышления под водительством духа премудрости формировались необходимое понимание или знание. Как написано, в свете твоем мы видим свет. Это Псалом 35, 10 стих. А также написано в притче 2 глава 10 и 11 стих. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание мудрости будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, и разум будет охранять тебя. Смотрите, как интересно. Вот когда войдет, тогда. И уже новые, полученные Соломоном знания, содействовали формированию следующего правильного понимания, формированию новых знаний. Так, от Божьего знания к знанию, от правильного понимания к правильному пониманию, Соломоном совершалось наполнение его ума. То есть в библиотеку его ума постоянно вносились новые, не искаженные, не суетные знания. И это раз за разом наполняло его библиотеку. А Соломон не скрывал получаемые знания. Получаемые им знания, как и откровения, он фиксировал в известной нам книге притчи. Под водительством духа премудрости Божией жизнь Соломона стала подобна жизни исследователя, исследующего в свете мудрости Божией все, что было доступно для исследования. И вот как он пишет об этом. «Я экклесиаст», это Экклесиаста 1 глава 12 и 13 стих, «Я экклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. Я предал сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом». То есть он взял дух премудрости Божией, который пребывал на его уме, и под средством или в свете его стал исследовать все. И все это он делал с одной исследовательской целью. Экклезиастам 2 глава 3 стих. «Доколе не увижу». Слышите, на что делается ударение? А ну скажите мне. «Доколе не увижу». А ну вспомните, мы смотрим глазами, а видим чем? И он говорит, я провожу исследование, тем самым обновляя свой ум, доколе не увижу. Не увижу что? Что хорошо для сынов человеческих? И что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей? Другими словами, он сказал так. Пока не стану видеть то, что видит Бог в отношении людей на земле. Вам интересно посмотреть, кем видит вас Бог? Вам интересно посмотреть, кем людей видит Бог? Кем вообще, или чем, или как Бог все видит вокруг вас? Соломону несложно было совмещать функции политика и исследователя, так как все, что он делал, подвергалось свету Божьей мудрости. Это хорошо видно из описаний результатов его политической деятельности и того уровня благосостояния, которое он привел Израиль. Золото, поймите, вернее серебро, было в цену простого камня. Первый период жизни Соломона можно назвать погружение в мудрость Божию. С чем я вас и поздравляю. Вам тоже предстоит такой период. именно его результаты зафиксированы в разнообразных притчах книги притч. Второй период жизни Соломона можно назвать прозрение. Период жизни в этом состоянии уже записан в книге Екклесиаста. Вы никогда не обращали внимания, создает такое впечатление, что книга притч и книга Екклесиаста написаны разными людьми. И это не случайность. Казалось бы, ну почему нельзя написать книга притчей, а потом написать книга Екклесиаста или книга Соломона на такую-то тему? Но там написана книга Екклесиаста. И сегодня вы узнаете, по какой причине. И прежде чем мы начнем с вами рассматривать эту мудрость, я хочу поделиться с вами одной историей, чтобы вы увидели то, что произошло с Соломоном. Представьте себе такую картину, что вас, я буду говорить вас, так вам будет легче понять, вас, будучи гражданином Украины, любящего свою батьковщину, причем так ревностно, вас берут и, будучи в советское время таким, вас отправляют в Америку на полгода на повышение квалификации. Вы считали, что Украина и все, что в ней происходит, это самое правильное, а все, что за кордоном, это мусор. И вы приезжаете в Америку и приобретаете опыт. По ходу того, как вы приобретаете опыт в этой стране, вы знакомитесь с людьми, знакомитесь с бытом, знакомитесь с какими-то законодательными вещами. И с каждым разом, знакомясь, общаясь, читая, вы начинаете понимать, что то, что вам говорили на Украине об этой стране, очень сильно отличается от того, как оно есть в действительности. И чем больше вы там живете, тем больше в вашу голову попадает разных знаний, тем меняется само что? Страна меняется? Нет. Вы внешне меняетесь? Нет. Меняется что? Представление. Прошел месяц, прошел два, прошел три, прошло четыре. Когда уже заканчивался пятый месяц, а вам еще будет шестой, вас уже не тянет на Украину. И тут громадянин, ревнитель, он уже куда-то исчез. Почему? Потому что вы увидели то, каким оно есть в действительности, а не в свете того, что вам рассказывали там. И вот вы приезжаете домой через полгода, и когда вы пересекали границу, допустим, Украины, вы плакали, но не от радости. Потому что у вас было с чем сравнить, куда вы едете. И как только вы пересекли, и как только вы въехали, вы видели, конечно, что вас встречают ваши родные. Они с великой радостью встречали вас, но они не видели в вашем лице радости. Они не видели радости, и когда вы пришли домой, и жена, конечно, или муж задает вам вопрос, где радость? И вы просто отвечаете такими словами, ты даже не представляешь, а где мы живем. Он говорит, почему я не представляю, где мы живем? Мы живем в прекрасной стране. Тогда послушай, я тебе сейчас расскажу, где мы живем. Я просто вам рисую картину, потому что то, что произошло с Соломоном, это два периода жизни. И книгу притчи пишет один человек, а книгу Екклесиаста тот же человек, только другой человек. Абсолютно два разных человека. Не внешне разные, а по содержимому ума разные. Поэтому я вам как бы нарисовал этот пример, чтобы вы понимали. Соломон, будучи царем Израиля, царствуя, продолжал наполнять свой ум мудростью Божией. И вот в его жизни наступил момент, когда вдруг то, что было вокруг него, стало видеться ему по-другому. В этот момент он находился в том же царстве, в той же столице, те же люди. Внешне он тот же, та же одежда, та же обстановка мебели, но видеть все стало по-другому. Будьте внимательны. С какого-то момента в своей жизни Соломон уже видел не глазами той мудрости, которая ранее была в его голове, а глазами мудрости Божьей, о которой он попросил в свое время у Бога. Другими словами, пока он все изучал в свете мудрости Божьей, он настолько был увлечен этим процессом, что не заметил, что его ум, как чаша, наполнился. А когда она наполнилась, он вдруг стал видеть все по-другому. Видеть глазами мудрости Божьей – это не видеть что-то новое, ранее несуществующее. Это видеть истинно или таким, каким это видит Бог. Мудрость Божья в уме человека делает его способным видеть то, что видит Бог. И видеть все таким, каким он это видит. То есть мудрость Божья делает человека способным видеть суть чего-либо. А видеть суть – это видеть истину. Потому что истина является сутью всего существующего. Соломон увидел окружающий его мир и также все, что в нем делал он глазами мудрости Божьей. Или глазами Божьими. И то, каким он это увидел, очень отличалось то, от каким он это видел до этого. Это подобно тому, как человек живет в темной комнате 38 лет. Его все устраивает. Он все чувствует. Он знает, где все находится. И вдруг кто-то заходит и включает свет. Скажите, в комнате обстановка поменялась? Нет, просто он увидел то, в чем жил всегда. В какой-то момент в жизни Соломона уже было настолько мудрости Божьей в голове, что он прозрел. Это подобно как человек, вот это мне нравится пример, будьте внимательны, это подобно как человек стоит у диаграммы, длина которой, допустим, длина, или возьмем ширина 20 метров, а высота 10, а он стоит вот так. Как вы думаете, сколько процентов картины он вот так видит? Один, пусть будет один. И как вы думаете, как он может прокомментировать то, что он видит? Так здесь ничего не видно. Он видит какую-то цветовую, знаете, какая-то. А теперь скажите, когда он сделал шаг назад, то, что перед ним, поменялось? Нет, оно тоже. Просто он стал видеть. Он скажет, о, так здесь еще и люди. Скажите, они были до этого? Были. Просто он стоял так, когда этого не видно. Скажите, а если он сделает два шага назад? То, ого, так он здесь не один. И вы знаете, что в каждом музее, где есть диаграмма, есть точка, из которой видно всю диаграмму. Для каждой картины, которой рисуются художники, они всегда определяют точки, с которой эту картину видно правильно. Просто, может быть, вы об этом не знали. Я просто говорю вам сейчас о содержимом вашего ума. И смотрите, что говорит Писание нам. То есть вот человек стоял перед картиной, и делая шаг назад, а не вперед, он начинает видеть. И Писание говорит в книге Иеремии, 6 глава, 16 стих. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите о путях древних. Заметьте, Бог не говорит двигаться вперед, Он говорит, остановитесь и вернитесь к началу. Сделав шаг назад, человек начинает видеть в радиусе 1 метра. И вдруг его взору открываются пока еще совсем разборчивые образы людей. Восклицая, он говорит, так они ж тут есть. Сделав шаг еще назад, еще больше. Шаг назад, еще больше. В отношениях с мудростью Божией это действие можно назвать так. Погружение из тьмы в свет. То есть чем больше вы погружаетесь в мудрость Божью, от бездна премудрости Божией. Но вы погружаетесь от тьмы, в которой вы еще пока находитесь, в свет. Это обратное погружение. И как вы думаете, с каждым шагом он будет видеть картину лучше? Конечно, лучше. В том зале, где он находится, как я уже говорил, есть точка, откуда видна вся картина. В жизни Соломона наступил момент, когда в его уме, посредством знаний и мудрости Божией, открылась определенная Божья глубина понимания его окружения. То есть Соломон стал видеть суть вещей и масштабнее, и в глубину времени. Соломон, смотря глазами мудрости Божией на дом или на дерево, в своем уме он в мгновение совершал скачок во времени и видел, что с ним произойдет в мире. Мы называем это проявление дар Духа Святого Слова Мудрости. Но обновленный ум может находиться в этом состоянии всегда. Видеть глазами его мудрости – это видеть то, что будет. Конечно, это видеть то, что есть, и видеть то, что будет. С одной стороны, конечно, я говорил, что в свое время это меня тоже начало радовать. Но по мере того, как у меня стали открываться глаза, во-первых, я стал понимать Соломона. И во-вторых, то, что я начал видеть, перестало меня радовать. Поэтому Писание говорит, при множестве мудрости множество печали. И, возможно, встречая этот стих, вы никогда не понимали, как мудрость может приносить печаль. Печаль – это мягко сказано. Это мягко сказано. Вы начнете понимать Иисуса. Почему Иисус проводил время так много в молитве? Почему Он так часто печалился? Почему, почему, почему? Казалось бы, Иисус, радуйся, придет скоро такое событие. Вы поймете, пройдя эту тему, вы поймете. С одной стороны, конечно, это должно было радовать, а с другой стороны, смотря какое будет будущее. Это хорошо, что вы видите будущее, но смотря какое оно будет. Соломон, исполненный в уме мудрости Божией, прозрел. И в какой-то момент своей жизни он сказал такие слова. Это слова прозрения ума. И увидел я. Подожди, подожди, Соломон, ты что, слепой был? Нет. Он говорит, и увидел я. Книга Экклесиаста – это книга прозрения Соломона. Это описание того, каким он увидел мир глазами мудрости Божией. Именно в ней мы встречаем слова, которые прежде не включаются в книге притчи. И увидел я, видел я увидел, увидел я и увидел. Я просто беру эти. Вы не встретите их в книге притчи. Потому что в книге притчи это другой Соломон. Это Соломон, который еще обновляет свой ум, получает откровение и заносит их в книгу притчи. А потом голова наполнилась, и он увидел. И за каждым таким изречением стоит остановка, пересмотр всего в жизни, также переоценка ценностей. То есть со дня своего прозрения, куда бы Соломон ни смотрел, даже если он видел это раньше, то он видел уже это как? По-другому. При этом Соломон остался тоже, но содержимое его ума поменялось. Кстати, вот это состояние и называется созревание личности. Личность зреет не телом, а умом. А люди в основном оценивают зрелость человека, исходя из его внешних качеств. А мудрость Божия, исходя из содержимого ума. Я просто тоже вам как бы такую информацию подаю, потому если человек, ему даже и 25 лет, это вообще не показатель чего. Как и если ему 50. Тоже не показатель, вообще ничего. Брат Олег, но я же не могу заглянуть в содержимое его ума. Как не можешь? Как не можешь? Брат Олег, как я могу? Посмотри на то, что он делает. Вы уже знаете. Послушай, что он говорит. Потому что мудрость, она снаружи. Она не в голове. Посмотри, чем он живет. Брат Олег, вы что? Вы на что мне намекаете? Это касается не только его, конечно. Поэтому я говорю сестрам и братьям, не торопитесь создавать семью. Если не хотите стать папой или мамой, прежде чем у вас появятся дети. Потому что дети иногда появляются прямо после ЗАГСа. Я имею в виду не физические дети, а муж или жена. Брат Олег, ну так а что здесь такого? Поймите, но когда-то вы захотите стать женой или мужем, а вас попросят вернуть папу или маму. Так возникают разводы. Потому что не всегда вы захотите быть мамой или папой. Когда-нибудь вы подойдете к мужу и скажете, муж, я же вообще жена. Он скажет, что? Ну я жена, заботься обо мне. Что? Ты должна обо мне заботиться. Ему нужна мама, ему не нужна жена. Верни маму. А ну куда ты ходишь, скажи мне? Кого ты там слушаешь? О, это вот его учение. Верни маму. Ты что там говоришь? Я знаю, о чем я говорю, потому что я с этим сталкиваюсь, когда мне звонят и рассказывают. Что вы там рассказываете моей жене? А жена решила стать женой. Она поняла, что она женщина, и вообще цветы неплохо бы дарить, и отпуск бы вместе неплохо бы ездить. Вместе. Вместе. Не в командировку, а вместе. Хорошо, вы понимаете, о чем речь? Поймите, когда у вас будет мудрость Божия в голове, я знаю, вы станете другим человеком. Абсолютно другим человеком. Потому можете даже не то, что вы сфотографировать себя, вы все равно не увидите содержимое ума. Вы можете сфотографировать вообще обстановку своей жизни. И потом спустя какое-то время вы просто будете улыбаться. знаю, что даже фотографии, которые у вас сейчас есть, иногда вы смотрите на них и улыбаетесь. Потому что вы до покаяния были каким веселым. А после обновления ума, вот это будет весело. Хорошо. Итак, со дня прозрения, куда бы Соломон ни обращал свои взоры, все было совсем другим. И то, что раньше доставляло радость его душе, вдруг стало его огорчать. Душа Соломона стала наполняться самообвинением и вопросами к себе. Но как я раньше этого не видел? Куда я раньше смотрел? Почему я раньше этого не замечал и не слышал? Книга Экклесиаста написана Соломоном. Это его исповедь перед Богом. Это крик его души. Это глубокое разочарование. Книга Экклесиастов – это обращение Соломона к Богу с вопросом о справедливости и с просьбой вмешаться в то, что происходит с людьми на земле. То есть это фактически состояние его души, в котором он кричит: «Бог, если ты не вмешаешься, то нам конец». Поймите, но Соломон это не увидел, потому что он стал таким парнем особенным. Нет, это увидел не он. Это ему открыло. Как вы думаете, кто? Мудрость Божья. Потому Писание говорит, что при множестве мудрости в уме приходит печаль. Приходит печаль осознания того, где вы живете, в чем вы живете и куда это все следует. Приходит совсем другое состояние. Но если вы правильно к нему отнесетесь, то поймите, вы начнете видеть все то, что хочет Бог, чтобы вы делали. Вы тогда не будете смотреть на все розовыми глазами. Вы будете смотреть правильно или истинно. И поверьте, вы перестанете видеть в людях недостатки. Просто перестанете их видеть. Вы многие вещи перестанете видеть. Подождите, они не исчезнут. Но вы просто будете смотреть глубже. Вы будете просто смотреть насквозь и видеть саму суть. А когда вы видите суть, поймите, вы уже смотрите на все с позиции Бога. Поэтому вы смотрите на человека, не видите характер, а видите, чем ему надо помочь. Понимаете, вы смотрите на человека, не видите болезнь, а видите, как ему помочь исцелиться. Потому когда Иисуса спросили, кто согрешил, что он слепой, он сказал: никто. Как это никто? Он же слепой, это же проклятие. Да, но согрешил Адам. Причем здесь они? Они что, виноваты, что они родились после Адама? Никто из вас не виноват, что вы родились после Адама. Потому и Бог вас не обвиняет. Вы просто родились после Адама. А в нем согрешили все. За что вас винить? Вы что, виноваты, что вы родились в это время? Потому Бог никого не винит. Другое дело, что обновляя свой ум мудростью Божией, вы начнете видеть все глазами Божьими. А когда вы увидите все глазами Божьими, то вы увидите то, что видит Бог. И поймете, что Он переживал, когда Он смотрел на мир. И поймете, какую радость Он переживал, когда Иисус пошел на крест. Потому что Он знает, из чего вы выходите. А мы еще... А из чего, брат Олег, я выхожу? Вы увидите... Вы увидите. И когда вы это увидите, вам нужно ухватиться за Божью любовь. Знаете, когда у людей открывались глаза, у некоторых людей, их не так много. Знаете, что они стали делать? Они стали искать в Писании оправдание самоубийству. Потому что желание жить после этого куда-то уходит. Я ни в коем случае не пытаюсь как бы от вас говорить это делать. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что все меняется представление. Кардинально. Кардинально. И вы начнете понимать Иисуса, Его состояние в период Его земного служения. Иисус не смотрел на крест. И Писание говорит, что Бог возлюбил мир, а Иисус пришел исполнить любовь Божию. Поэтому это совсем все по-другому читается. Иисус не смотрел на крест. Как многие думают, Иисус смотрел на крест и видел меня. Нет, Иисус смотрел на крест и видел тебя после креста. Он не смотрел на крест, Он смотрел за крест. Поэтому в свете Божьей мудрости вам и Евангелие будет открываться по-другому. Вы увидите в Евангелии себя, вы увидите в Евангелии жизнь, вы увидите в Евангелии все. И вам поскорее захочется отсюда... Но вы будете понимать, что ваше время на земле – это время, когда вам нужно практиковать Царство Божие, ходить в славе. И мудрость Божия вам поможет. Для этого она и мудрость. Писании написано, в первом послании к Коринфянам, но мы проповедуем не мудрость мира сего, а мудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог. А ну вспомните, для чего Бог предназначил определенную мудрость? К славе нашей. К славе. И мудрые наследуют славу. Сегодня я вам не сказал переживания Соломона, потому что об этом мы будем говорить на следующей встрече. Но опять-таки, пусть это вас не расстраивает, вы просто должны знать, с чем вы столкнетесь, потому что тогда поменяется порядок ценностей. Вы поймете, что жить в Боге, давать Ему место в своей жизни, это единственное, по сути дела, что нам нужно делать до нашего ухода. А все остальное, пусть оно просто прилагается. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Поэтому обязательно молитесь этой молитвой. Обязательно. Этим исповеданием. Потому что так вам будет очень сложно вмещать. А мы произведением уст своих насыщаемся. Это наш путь. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Благодарны Тебе за то, что Ты просвещаешь уши сердца наше. Мы благодарны Тебе за то, что Ты делаешь нас способными ходить Твоими путями. Мы благодарны Тебе за все, что Ты делаешь для каждого из нас. Чтобы в нашей жизни было больше света, больше Тебя. Спасибо Тебе, Отец. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за сегодняшний урок, за ту мудрость, которую Ты даешь нам. И помоги каждому из нас ходить в свете Твоей мудрости, чтобы убрать всякую суету, всякую бессмысленность и бесполезность, чтобы убрать в своей жизни все то, что мешает Тебе наполнять нашу жизнь во всей полноте и без всякого недостатка. И мы благодарим Тебя, Отец, за то, что мы забыли о днях бесславия. И всякое бесславие доставит нашу жизнь во всяком его проявлении. Мы благодарны Тебе. И мы верим, Иисус, что Ты помазан, что Ты поставлен Богом для каждого из нас лично, чтобы мы имели прославленный образ жизни, чтобы наша жизнь была наполнением Божьего присутствия, Божьей славы, Божьей силы, Божьей мудрости, плодов, даров, чтобы наша жизнь была ярким отображением Бога во всех Его проявлениях. И да исполним свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.